Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, четверг, октябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве. Рыжий воздухан опять встал не с той ноги, пишет Василий. Доброе утро, все пропало? Спрашивает Сергей Зет. Весь день рвало, сейчас отпустило. Причина — просрочка в спаре, пишет Андрей Бирюлёва. Вот у Андрея свои проблемы. Доброе утро, трампометр снова показывает отрицательное значение, пишет Василий. Трампа опять понесло, пишет Empty Words. Да. А ведь Роман был прав, говоря о том, что встречи в Будапеште не будет, пишет Василий. Добрейшего утреца, пишет Рука-нога. Трамп сыкло, пишет Александр. Трамп как шапка из бобра, то ли ангел, то ли демон, пишет Мышел. Наконец-то определенность, санкции и отмена встречи, пишет Андрей. А вот мы попали по синусоиде, когда Трамп не наш и вообще плохой, пишет Алекс Поляков. Да, доброе утро. Миротворец опять переобулся, получается, пишет Валерий Морозкин. Что ж ты, фраер, сдал назад, хочется сказать Трампу, пишет Том-Том. Добрейшего утреца, Вашингтон ждет нас, пишет Быть Добру. Без машины на самолете, двадцатку, ух, взбодрюсь, пишет Антипаша, что бы это ни значило. Рыжий чмо, пишет Владимир. 1800 километров уже не проблема для украинских БПЛА, Копейск, завод под ударом, так им и ракеты не нужны, пишет Василий. Тут интересно, откуда они это все запускают. Доброе утро, на Ярославском шоссе опять ремонт и двухчасовая пробка, пишет Сергей. Новость дня, Силуанов отказался от Нобелевских премий, пишет Анна. Так куда диван крутить, мы опять не любим Трампа, что ли, или как, пишет Савелий. Да, мы сейчас очень сильно не любим Трампа. Нам он не нравится. Трамп не наш в данный момент. Что случилось, пишет Федоров. Да что случилось? Пока вы спали, Федоров, пока мы все спали, пока мы все отдыхали. Трамп, я вот здесь сделал список. Передумал лететь в Венгрию, хотя раньше сам придумал туда лететь, но заявил, что надеется на встречу в будущем. Ввел санкции против Лукойла и Роснефти, поскольку, как оказалось, долго терпел. Он сказал, мы долго терпели, долго. Заявил, что украинцы запускать томагавки не умеют, поэтому американцы им не дадут и сами запускать не будут. Показал Рюта изображение будущего бального зала Белого дома. Так, такая вот насыщенная программа. Короче, погрозили томагавками, поняли, что не работает. Потом изобразили, что хотят поговорить, а потом такие, а давайте не будем говорить, а введем санкции. Ха-ха, они ведь так хорошо работают против России, и ввели санкции. И сказали, не полетим в Венгрию. Труханул, труханул. А я не спал, я работал, пишет Владимир. Ну, хорошо, и вы работали еще, а все остальные спали. Трамп талантище, конечно, бесит вообще всех, и русских, и других русских, которые украинцы, европейцев, и китайцев, пишет Василий. Угу. А можно было забирать права у идиотов, которые при разрешенных 60 по однополосной дороге едут 40 километров, собирая хвост, и думают, что они одни на дороге, пишет Ярослав. Было бы неплохо. Минфин США до 21 ноября разрешил проведение ряда операций, необходимых для сворачивания деятельности с Роснефтью и Лукойлом. Что это значит для нас, для кого-либо? Что будет, пишет Роман. Не знаю. Может, кто знает? Разъясните. Ну, что это значит? Во-первых, значит, что они против нас применяют не тарифы, а опять санкции. А во-вторых, это значит, что санкции они применяют против Лукойла и Роснефти. Пытаются бить по нашей нефтянке. Привязанность американцев нежная к нашей нефтянке, известно. Рассказы о том, что мы стоим в очереди за бензином, известны. Это от Трампа. Попытки Украины, а на самом деле коллективного Запада, выбить наши НПЗ, известны. Попытки оторвать Китай и Индию от нашей нефти, да и газа тоже, известны. Бьют по нефтянке, по нашей чё. Хотят лишить нас нефтяных доходов изо всех сил. Потому что считают, что если они нас лишают нефтяных доходов, и им кажется, что у них это получается, таким образом мы с вами теряем возможность финансировать наши вооруженные силы. А если мы теряем возможность финансировать наши вооруженные силы, как они считают, то тогда мы согласимся на какие-то условия, которые они выдвигают. Вот примерно так. Типа акции будут дешевле, что ли, пишет Иван. Не, ну акции-то, конечно, будут дешевле. Понятное дело, акции будут дешевле. Сейчас нервничать начнут люди. Вот это вот все скидывать изо всех сил. Можно посмотреть. Сейчас, конечно, наверное, там-то каких-то торгов-то не идет. Да? Как у нас там сессии устроены? Утренние, вечерние. Так. Рынок. Да, пока ничего хорошего. Так, утренняя торговая сессия, 1.35, еще полтора часа до утренней торговой сессии, да, у нас. Вот, а рынок, ну, Лукойл на 3% упали, вот то, что я вижу, акции, ну, 2.69, Газпром 1.79 вниз, ну, Роснефть 3%, 3.11 вниз. Все, рынок отреагировал уже, все. Может быть, еще будет реагировать дальше. Сейчас основная торговая сессия начнется, и рынок начнет еще сильнее реагировать, скорее всего. Посмотрим. Я думаю, что они просто хотят, чтобы мы не получали доходов. Поэтому они, собственно, и вводят санкции против Лукойла, Роснефти, чтобы у нас было меньше доходов разнообразных. Чтобы нам было сложнее торговать нефтью, как вы понимаете, с разнообразными странами, не только странами. Вот. Они же еще любят прищемить те страны, которые с нами торгуют, и говорить, вот вторичные санкции введем, будете торговать с теми подсанкционными компаниями, которые у нас есть. Короче, они хотят так сделать, чтобы мы с нашей нефти и газа, на самом деле, не зарабатывали денег. Все. Вот. Примерно так они и хотят сделать. Примерно это они и будут делать. Может, Лукойл с Роснефти перестанут уже футболистов покупать и им миллионы платить, пишет Василий. Может, и перестанут, Василий, но на самом деле, ну, конечно, в рамках той реальности, в которой мы существуем, все эти покупки футболистов, это все выглядит каким-то бредом. Я с вами согласен. Но это капля в море. Если говорить вот прямо откровенно о том, как американцы хотят это все закрутить, да? И как они хотят нас лишить возможности доходов вот, от нашей нефти, от нашего газа. Вот эти вот все футболисты, хотя это какие-то непомерные деньги, если так вот ну, как бы, лично это все рассматривать, это все равно капля в море все. Ну, прям, ну, есть, нет. Даже если сейчас всех футболистов разогнать, все равно это вот не то, чтобы скажется прямо так резко на том, что мы, ах, вот оно как, вот они, футболисты, новая нефть. Это, поймите правильно, это не защита футболистов с моей стороны. Мне глубоко индифферентны футболисты все, и футбол как таковой. То есть я не из тех, кто болеет, и не из тех, кто очень сильно переживает по этому поводу. Мне абсолютно безразлично, кто там выигрывает, проигрывает в каких-то чемпионатах, не чемпионатах. Там. Вообще все равно. Всегда было, и пока еще остается. Может быть, в какой-то момент меня это все захватит, и я начну сильно болеть, пока этого не произошло. Просто говорю вот как есть сейчас. Ну, вот. Но, как бы, объективности ради, скорее всего, когда я говорю, что это капля в море, так оно и есть. Поэтому можно, конечно, сейчас сказать, что все, зарплата у футболистов по 10 тысяч рублей, кто хочет играть, тот пусть играет в свое удовольствие, а вот в Советском Союзе люди играли и в хоккей, и в футбол одновременно, и, видите, тогда были результаты, и вообще было все здорово. Ну, вот где эти традиции, почему мальчишки из дворов не могут играть в футбол, привозят там каких-то непонятных толстозадых футболистов, там каких-то, и что-то им радуются. Ну, вот это все, деньги тратят. Можно, нужно, наверное. Но в целом капля в море, если честно. Так, ради справедливости, ради, знаете, такого ощущения единения нашего крупного бизнеса с народом. Да? С другой стороны, народ у нас так любит этот футбол, что я даже не знаю, если у нас крупный бизнес начнет отказываться от всех этих футболистов, перестанет им деньги платить и скажет, вообще футбол не важен. Я, честно говоря, не знаю, как на это народ отреагирует. Ну, потому что народ у нас футбол любит. По непонятным мне причинам. То есть, ладно бы это было какой-то нашей идеологией. Нам бы это... Ну, то есть, на уровень религии выходил бы этот спорт. Тут есть такие страны, в которых футбол — это вообще все. И у нас бы так было. Нет, у нас не так. Но вот обожают люди, нравится им, болеют, там, смотрят, что там за... кто там на каком месте, у кричалки есть, очень сильно расстраиваются, если у них там команда проигрывает, выигрывает, покупают эти майки, ходят в этих майках, друг с другом разговаривают, ох, откуда у тебя эта майка, подожди, это майка какого-то там года, вот этой вот, ой, а где ж ты ее взял, ой, а мне ее привезли, ну, я сам это своими глазами наблюдаю каждый раз, думаю, боже мой, когда это закончится вообще, а это не заканчивается, поэтому... Не знаю, насколько это все, так сказать, понравится народу, если всех этих, как это сказать, толстозадых футболистов зарубежных, миллионеров этих всех долларовых, их всех поразогнать, ну, вопрос. Лучше бы бильярд развивали, пишет Александр. Развивают бильярд. Знаете, есть дом русского бильярда, вот отстроили его, еще там здание в советские времена было сделано, потом оно было, естественно, заброшено, как и все в советские времена, а сейчас его восстановили. Сын Винер этим занимается, насколько я знаю. По-моему, даже господин Собянин был на открытии этого дома русского бильярда или русский бильярдный дом, как это так называется. Вот прям недавно эта история произошла, вот открыли. Да? Так что бильярд наш русский существует, и есть люди, которые его ценят, стараются сделать все, что можно. Ну, конечно, наверное, у поклонников у бильярда поменьше, чем у футбола. Что, конечно, несправедливо. Мне вообще нравятся захватывающие матчи бильярдные. Да, матчи это же называется, да? Вот, и я обожаю комментаторов бильярдных, когда вот это... Сейчас он подходит, это смотрит, высматривает шара. Этого шара он попытается взять. Я не знаю, почему. Они одушевляют шар. Вы знаете, да? Кто смотрел, они всегда говорят, не этот шар, а этого шара. Да, этого шара очень сложно взять. Сейчас он попытается. Ну, блестяще, блестяще. Великолепная работа Сталева. Всегда Сталев, всегда. Вот когда бы я не смотрел бильярд, всегда Сталев. Не знаю, как мне так получается. Великолепная работа Сталева. Ну, конечно, мастер. Да. Или, а потом, ну, это русский бильярд. А еще бывает такое. А сегодня мы смотрим соревнования по снукеру. Давайте объясним вам некоторые правила этой замечательной игры. Захватывающей игры. Игры... которую мы все очень любим. Но сделаем небольшую паузу сейчас. Угу. Нет, комментаторы игры в Тетрис топ, пишет Федоров. Сталев давно не участвует в турнирах, пишет Илья. Но крутой же он все равно. Вам бы кёрлинг комментировать, пишет Гном. Не, ну там есть над чем нервничать. А вот бильярд это вот именно так. Подходят к столу сейчас, выбирают ударную позицию. Довольно сложно взять такого шара. Берет. Но это великолепно, это блистательно абсолютно. Блистательно. Ну, мы привыкли, что Сталев может брать такого шара. Вот. С другой стороны, каждый раз удивляюсь тому, как Сталев берет этого шара. Дорогие друзья, давайте сделаем небольшую паузу. Успокоимся. А, сейчас Абрамов на вершине. Хорошо, как зовут? Как зовут? Мы сейчас быстренько поменяемся. Снукер лучше, надо просто понимать. Можно час не забивать, но при этом интрига сумасшедшая, говорят. Иосиф зовут. Иосиф? Иосиф Абрамов. Иосиф Абрамов сегодня принимает участие в этом турнире. Турнир сложный, турнир исторический. Все мы с вами, безусловно, болеем, переживаем. Возьмет ли он этого шара? Вообще, русский бильярд — это особенный бильярд. Все мы, конечно, смотрим и за тем, как играют в пул, но пул — это скоростная игра. Русский бильярд — это точность. Это соревнование нервов, спокойствия. Здесь, конечно, под такими углами, под которыми шара можно загнать в лузу. Пули загнать в русском бильярде не получится. Очень динамично идет игра. Угу. Подходит к столу? Нет. Нет. Вот это интересно. Из интересного положения сейчас будет бить Абрамов. Вы видите, он располагает кий позади спины. Да, да, не получилось. Дорогие друзья, нам нужно сделать паузу сейчас. После этого мы вернемся и... Браво, браво, пишет ССДД. Да, ну вы же смотрели, я просто смотрел. Ах, как захватывающе смотрится женский бильярд. Это ж какие переживания, какой накал, эстетика, разумеется. Очень, знаете ли, увлекает, пишет Александр. Да, все эти положения уникальные. Но Абрамов играет так, что комментаторы в восхищении делают работу свою, пишет Кирилл. А Сталев, что ли, плохо играл? Ну, просто я не знаю, может, я попадал на такое комментирование. Было бы здорово комментировать бильярд, как испанский футбол, пишет Олег. У меня рефлекс, чуть не уснул, пишет Александр. Да, это потрясающе. Я обожал смотреть соревнования по бильярду, потому что... Прям... Особенно люблю вот эти звуки. Вот это, знаете, когда не просто идет комментирование, а еще вот это вот, когда... Ну, интересно, как сложится сегодня игра. Да, давно-давно-давно мы так не переживали. А как выглядят разборки фанатов бильярда, пишет Гномб. Жестоко. Никогда не смотрел футбол, не понимал ажиотажа вокруг него, который был создан искусственно, по моему мнению. Не понимал, пишет Михаил. Ну, Михаил, я с вами согласен. Ну, наверное, прелесть футбола в том, что он, во-первых, проводится на большом стадионе. Много людей может прийти посмотреть. Удобно организовывать телетрансляции. Удобно следить за мячом. Например, за шайбой не на всех телевизорах удобно следить. А вот за мячом, ну, ты его, по крайней мере, видишь. Это неплохо. Даже, наверное, футбол, когда ты смотришь телевизионную трансляцию, понятнее, куда что летит и кто кому что, какой пас передал или что-то еще, чем когда ты находишься на стадионе. Особенно если ты находишься на такой трибуне, где возле тебя какой-то человек постоянно руководит происходящим на поле. Ну, знаете, я могу изобразить, если хотите. Там. Ну, надо подальше от такого. Ну, куда? Куда? Ты чё? Да убери его! Потом раз, семечки грызет, грызет. Ну, сейчас все меньше и меньше таких людей. Вообще, конечно, дух футбола, дух болельщический был загублен вот с введением фан-айди. Совершенно все стало по-другому, никакого удовольствия, вот. А раньше-то было очень хорошо. Сидишь, сзади дым, впереди дым, вот, какие-то фаеры горят, что-то какие-то люди кричат, барабан бьют. И там какой-то футбол происходит, и кто-то что-то там понимает в нем. Потому что большинство людей ставят ставки на интерес. Если футбола не будет, то и бикмекера не будет, пишет Александр. Да, но ведь можно и ставки делать и на бильярд. Почему нет? Можно делать и на тетрис, можно делать ставки. На все делают ставки. Даже есть такие, не знаю, вот у нас есть такое или нет, вот на Западе еще есть ставки на политические события разнообразные. Да, Ну вот здесь-то мы с вами заработали, да? Хотя с Трампом, конечно, заработать, ну такое. Все время автомат то дает, то не дает, как говорится. Непонятно. Прогоришь к чертовой матери. Думаешь, Трамп наш слоняра, только ударил по кнопке, а он такой, ввожу санкции против Лукойла. Да что ж ты будешь с тобой-то делать? На КВН даже ставки берут, пишет Гуана Эйп. На КВН ставки берут? Где? Гуана Эйп, подскажите, а где на КВН ставки берут? А то у меня один есть знакомый КВНщик. Может быть, у него есть инсайдерская информация в этом смысле. Кто знает? А он все время делает ставки на футбол почему-то, я не понимаю. Так надо, мы сейчас озолотимся. Вы даже нас и не... Друзья, где-где? Атомная бомба. Хей, пишет Антон. Да, вот эти хей все. Вперед, дальше любое название, вперед, дальше любое название, вперед, любое название, да. Ну, я знаю еще всякие ругательные кричалки там. Называть не буду, пишет Гуанейп. Ну, ладно, значит, какие-то мошенники, Гуанейп. Не верю больше вам. Слоняра, наверное, на себя ставки делает, пишет Алдорос. Так, да, говорят, друзья и знакомые Трампа благодарны ему за его предсказуемо-непредсказуемую политику. Потому что, когда ты знаешь, как непредсказуемо, в какой момент будут приниматься решения, на этом, конечно, можно зарабатывать. Очень серьезно. Для этого даже не нужны никакие букмекеры. Для этого достаточно быть на фондовом рынке и знать, когда покупать и когда продавать. Вообще классно. Очень удобно, если честно. Так, может, наверху и в кулуарах еще как ставки на политику делают, просто нас туда не пускают. Это многое бы объясняло, пишет Андрей. Ну нет, Андрей. Хотя... Настала осень, нету овса, нечем кормить игроков ЦСКА, пишет шеф-комендор. Ну ладно, адрес, если что, шеф пришлет, там сами разберетесь с ним. Начал ругаться что-то. Боже, Спартак, храни, пишет Давид. Ну да, да, сейчас как бы из всех дел осталось только это. Все остальное, так сказать, у нас тип-топ. А вы на турнире Святого Георгия за кого были, пишет Галина. А вы почему не рекламируете канал, говорит Москва Макс, пишет Док. Вот это правильный вопрос. Я совсем-совсем об этом помню. У нас теперь есть канал в Макс. И называется он «Говорит Москва». Заходите, дорогие друзья, подписывайтесь. Если не знаете, как зайти, заходите в Телеграм, там есть ссылочки, и переходите по ссылочке. А? Там все наши эксклюзивы, дорогие друзья, все наши эксклюзивы там. 8:30 новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Ну вот, вы сказали, а зачем же Трамп вводит санкции против Лукойла и Роснефти? Какие цели в этом? Я вот предположил, что давление на наших партнеров, например, на Индию или на Китай. И вы знаете, предположение верное. И вот я вот сейчас как раз информацию по этому поводу выложил себе в Телеграм. Телеграм называется «Гудошников». Блумберг пишет, последствия санкций против Роснефти и Лукойла скажутся на Индии. Нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. закупает российское сырье по долгосрочному контракту с Роснефтью. Крупнейший импортер в стране, который на 2025 год занимает долю рынка в 51%. Введенные санкции могут оказать непредвиденное влияние на поставки и закупки топлива, заявляет газета. Цитата. В 2022 году администрация Байдена вводила против России все новые и новые санкции, которые наносили ущерб экономике, но не могли остановить Путина, вот так они пишут. Однако последние санкции могут иметь непредвиденные последствия, в том числе для Индии и покупок нефти, которые уже давно раздражают Трампа. Нефтеперерабатывающий гигант... Значит, Reliance Industries Ltd., крупнейший в стране импортер российской нефти, закупает сырье в рамках долгосрочного контракта с Роснефтью. Неделю назад Великобритания ввела санкции против Роснефти и Лукойла, что уже усилило давление на таких покупателей, как индийские нефтеперерабатывающие заводы. В четверг Европейский Союз объявит о новом пакете санкций, который будет включать запрет на импорт сжиженного природного газа, отмечает агентство. Ну, то есть, мы предположили... И предположили с вами правильно. Пытаются они лишить нас доходов от продажи нефти и газа. Таким образом. Вот и вся история. Ничего нового в этом нет. Интересно, что Рютте сейчас высказался, знаете, да, это такой вот абсолютно никчемный человек, который еще и как будто бы возглавляет НАТО, руководит им. Он сказал, что вот эти новые санкции Трампа — это санкции миротворца, он настоящий миротворец, он хочет, чтобы... Значит, Россия остановилась, и вот таким образом у него это получится, и что-то в таком духе. Возникает, конечно, вопрос, а почему тогда Байден не миротворец? Ну, смотрите, вот был Байден, он вводил санкции против нас. И Трамп все время говорил, что Байден, война, войны не должно было случиться, Байден плохой, я хороший, я миротворец, он развязывал войны. И делает то же самое, и говорит, вот, смотрите, я делаю то же самое, но это другое, что ли, или как? Короче говоря, они делают то же самое, что делали до этого. Все. Они пытаются лишить нас нефтедоходов, газовых доходов, они пытаются разорвать наши союзы с другими странами, они пытаются бить по БРИКС, да, они пытаются бить по ШОС, они пытаются бить по любым вообще альянсам, союзам, которые существуют вне поля их влияния, для того, чтобы никаких конкурентных организаций, политических, экономических, да каких угодно, в мире не было. Для них, для того, чтобы они были единственные и неповторимые, а все остальные им прислуживали. ЕС тоже миротворец, уже 19 пакетов санкций. Не зря же ЕС получал Нобелевскую премию мира, пишет Денис. Да, кстати, Евросоюз имеет Нобелевскую премию мира. Как организация. От санкций миротворца до войны миротворца один шаг, пишет рука-нога. Да. А если не сработают санкции, что дальше, пишет Виктор. Дальше еще санкции. Дальше еще, и еще, и еще. Ну, вы видите, здесь они действуют сейчас комплексно. То есть они вводят санкции против нашей нефти и против нашего газа, и при этом они делают все для того, чтобы выбить нашу нефть и наш газ. Вот, они делают все для того, чтобы создать, ну, они осуществляют попытки создать дефицит топлива на внутреннем рынке и для того, чтобы закрыть вообще внешние рынки. То есть, таким образом, вы видите, здесь мы говорим о нефтеперерабатывающих каких-то, да, там, заводах, которые у нас закупают нефть и там уже там перерабатывают. И плюс наши нефтеперерабатывающие заводы, они пытаются выбивать. Ну, какая-то такая вот ситуация. Такие вот миротворцы. Может, все-таки уже бахнем, пишет 506-й. Может быть, не знаю. Не от нас зависит 506-й. Я имею в виду меня и вас. У меня идея, что если Венесуэла, Россия и страны Персидского залива создадут новую нефтяную организацию и исключат США вообще, не считаясь США. Ну, Александр, есть ОПЕК, вот, а есть еще и Америка, которая, в общем-то, давит и на Венесуэлу, и на страны Персидского залива, и на страны вообще любого залива давит. И при этом напевали странные слова, а нам все равно, пишет Ник. Они еще выбивают заводы у наших покупателей, пишет Гзар. Да, есть такое ощущение. Какие-то странные совпадения стали происходить, в том числе, кстати, и у венгров. А мост-то в Америку строим или уже нет, пишет рука-нога. Но не мост, а туннель все-таки, по-моему, там разговор про туннель шел, если я не ошибаюсь. Может быть и мост. Миротворческая война. Это, конечно, звучит, пишет Дмитрий. Но на самом деле эту формулу давно уже придумали на Западе. Все эти принуждения к миру, война во имя мира. Это они придумали, да? Никаких новинок в этом смысле. Так, куплю акции «Газпром» и «Лукойл». Назло рыжему пойду пешком на работу и готовить на газу не буду, пишет Григорий. Пора строить пролив. Пишет «Быть добру». Имени Сталина, я правильно понимаю, может быть, лучше тоннель разрушить под Ла-Маншем, пишет ВЛ. Ну, я не знаю, насколько вообще лучше что-либо разрушать. Лучше бы, конечно, было созидать. Ну, видите, как бы созидание в этом смысле от наших партнеров западных. Поди дождись. По вчерашним мотивам названия оружия есть такое растение «Лох». По-моему, идеальное название для персональной ракеты для Зеленского, пишет «Рука-нога». Кстати, идея. Специальная ракета в единственном экземпляре под Зеленского. Назвать ее лох. Да. У себя надо созидать, а у Запада разрушать, пишет Михаил. Ну, получается, что вот эта конфронтационная, да, идеология, она жива, к сожалению, да, Михаил. И жива она, давайте будем говорить откровенно, благодаря большим стараниям наших западных партнеров. В принципе, насколько я это вижу, мы не хотели бы жить в мире конфронтации. Мы бы хотели жить в мире взаимодействия. Но, к сожалению, нам, видимо, в мире взаимодействия место определили какое-то уж совершенно никакое. Видимо, в мире взаимодействия мы должны были просто исчезнуть. Поэтому приходится жить в мире конфронтации. А в мире конфронтации вот так вот и будет. Вы говорите, а что дальше? А дальше, я говорю, еще больше конфронтации, еще больше. Они будут пытаться давить на Китай, они будут пытаться давить на Индию, они будут пытаться давить на всех вообще, кого они могут только давить и как они только могут давить. Вопрос, конечно, сдюжат ли они, да? Вот европейцы, которые сегодня продолжают упорствовать в своих санкциях, начинают там угрожать Китаю, пока получают ситуацию, при которой у них тоже не лады, да, как минимум, с экономикой. Там Volkswagen страдает, еще другие заводы закрываются. И это как бы тонко намекает на то, что в мире конфронтации не бывает такого, чтобы только одна сторона несла потери. Все стороны несут потери, участвующие в этой конфронтации. И даже стороны, не участвующие в ней, все равно несут потери. Почему? Ну, потому что начинается. А вот давайте вы не будете у этих покупать, потому что мы сказали, что они плохие. А вот давайте вы будете там у нас покупать втридорога. Ну, и много чего еще интересного. Вообще, говорит, смешно, пишет Вит. Ракета-лох в единственном экземпляре. Специально не придумаешь. Да, это смешно. То, что не убивает, делает сильнее. Создавая нам проблемы, Трамп пытается сделать Россию снова великой. И не только территориально, пишет Project Master. Ну, давайте так, он не помогает нам, но нам приходится действовать вопреки сложившимся обстоятельствам, а обстоятельства, мягко говоря, неприятные. Станем ли мы сильнее? Ну, конечно, если мы преодолеем эти все препятствия, мы станем сильнее. Другое дело, что, конечно, хотелось бы жить в мире и согласии, и без вот этого всего. Ну, Запад, видимо, себя как-то не видит в мире, где этого всего нет. Вот. Не хотят они без конфронтации. Хотят они побеждать, хотят они принуждать, хотят они, чтобы там все остальные стояли на коленях, восхищались ими. Ну и все в таком духе. С другой стороны, очень хорошо видно, чем обеспечено их высокое положение в мире, и чем, ну, оно всегда этим обеспечивалось. Просто иногда это было видно, иногда этого не было видно. Сейчас хорошо видно. Да? А оно обеспечено не только тем, что они талантливы и добиваются успеха в разных сферах. Оно еще и обеспечено тем, что они не дают добиваться успеха другим. И если вдруг где-то кто-то показывает хорошие результаты, они начинают изо всех сил портить жизнь этим людям, стране, объединению стран. Почему? Ну, потому что если у тебя так все так хорошо получается, то, может быть, ты думаешь, что ты лучше меня, и сейчас я тебе позволю делать, чтобы так, чтобы у тебя прям было хорошо, так это же в какой-то момент у тебя будет лучше, чем у меня. И этого нельзя позволить. Как это? Невозможно. Вот и конфронтация возникает. Блоковое мышление, рассказы про холодную войну, победы, поражения и все остальное. Конечно, сдюжим. Сейчас налогов и штрафов накинут, и все сдюжим, пишет Фон. Ну, куда деваться, Фон? Тут два варианта. Либо так, либо иначе, как в Советском Союзе можно попробовать. Ну, мне что-то подсказывает Фон, что вы как в Советском Союзе-то не захотите. Что если вам, ну, как бы честно предоставить выбор, так или сяк, вы скажете, ну, ладно, давайте уж так, как есть. Уж давайте тогда налогами. Ну, либо с криком «Ура!» Фон, подумайте об этом. А ведь заявлением, что взрывать газопроводы – это не терроризм, а законная мера ЕС, растит государство террориста уже не для действий на территории России, а на любых территориях. Не удивлюсь терактам в Индии, Китае и ЕС, пишет Алекс Поляков. Ну, давайте тоже прямо скажем, когда кто-то говорит, что ЕС или вообще Запад взращивает там террористические режимы. Надо понимать, что их режимы самые что ни на есть террористические изначально. Ну, давайте просто слово терроризм, оно само по себе может быть слишком новое, и поэтому воспринимается как-то так, ну, с определенным... определенное ощущение сразу вызывает, да, и какие-то есть сразу штампы, которые так или иначе лепятся к этому слову. Поэтому я предлагаю старое использовать слово «пираты». Пираты. Ну, правда, вот если на них посмотреть, на Запад, ну, это пираты и есть. Вот, грабят, убивают, воруют, вот, принуждают, в рабство уводят, еще что-то. Налетчики такие, разбойники, наверное, вот так вот можно сказать. Ну, слово «разбойники». Еще когда не было никакого слова «терроризм», было слово «разбойники». Вот это «разбойники». Вот, в мировом масштабе вот так вот они действуют. Хорошо это или плохо? Ну, плохо, конечно, но это так. Да вроде и понимаем все, что налоги для дела нужны, только есть какое-то ощущение, что когда все закончится, налоги не закончатся, пишет Михаил. Может и не закончится, Михаил, мы же не понимаем, как и когда и что закончится. Понимаете? Мы же не знаем, насколько долго продлится эта конфронтация. Мы же не понимаем, ну, объективно, а как это можно знать? Для этого танго нужны двое. А там у нас с той стороны что-то брейк-данс какой-то выплясывают люди, и непонятно, что это за танго, не танго. Пират, которому дали патент, уже флибустьер, пишет Сталиненок. Одноглазый пират, хороший пират, пишет Быть Добру. Викинги, короче, пишет Илдорос. Ну, может, и викинги отчасти. Ну, в любом случае, не такие люди, которые решают вопросы именно такими способами, которыми они и раньше решались. Разбойник — это почти профессия, а это гопота, пишет Дмитрий. Дмитрий, мы сейчас утонем с вами в каких-то непонятных спорах о том, какие ощущения у нас вызывает слово «разбойник», что такое гопота и еще что-то. Но смысл заключается в следующем — отнять чужое и присвоить это себе, и на это счастливо жить. Гопота, разбойники, да как хотите, так и называйте. Вот, ваше дело, пираты можно. Ну, смысл такой. Ты видишь, что кто-то где-то хорошо живет, делаешь так, чтобы он жил не так хорошо, и забираешь его богатство. Все. Вспоминаю мульт «Бременские музыканты», песня «Бандитов», пишет Андрей. Да. Почему американцы изменили решение? Ваше мнение, пишет Антон. У меня нет в этом смысле ощущения, что они что-то изменили. Давайте вот с этого начнем. Ну, то есть у меня нет ощущения, что они что-то изменили. Трамп говорил, что он не позволит БРИКС развиваться. И что он считает, что БРИКС — это конкурент. Говорил. Он говорил, что он будет уничтожать эту организацию. В широком смысле этого слова. Он будет ее уничтожать. Трамп говорил, что он будет на нас давить и будет нас лишать нефтяных доходов. Говорил. Он над этим работает. Все. Я не вижу изменений каких-то решений, вот честно. Я не вижу даже различий между Байденом и Трампом. Вот для меня они абсолютно как-то, ну, неведомы. Я вижу, что некоторые эксперты объясняют, что вот Байден и Трамп, они отличаются, вот Байден, он не вел диалог, Трамп ведет диалог. Ну, хорошо, есть действительно вот это отличие, хорошо, это мы видим. Но мне все-таки интереснее действия. А вот если по действиям судить, то санкции никто с нас не снял, а наоборот, видите, их усиливают, эти санкции. Оружие Украине поставляют. Вот. Другое дело, что ситуация на земле сейчас для Запада хуже, чем она была, например, в 22-м или в 23-м году, и поэтому они вынуждены где-то как-то изобразить, что они готовы подвинуться. Ну, опять же, изобразить. Мне кажется, они опять нас хотят обмануть в чем-то. Байден обещал взорвать поток, сделал, пишет Аркан. Да, а потом все, наверное, обещали, что Байден сядет в тюрьму за то, что он взорвал поток. Ну, что-то как-то не сел Байден в тюрьму, это не произошло. Сейчас американцы могли бы выйти и сказать, а что же мы не восстановим Северный поток, давайте восстановим. Или европейцы могли бы это сказать, они этого не говорят. Они говорят, взрывать Северные потоки — это классно. Акты терроризма против инфраструктуры, западной в том числе, это здорово. Говорят, например, в польском суде, и не только в польском суде. Они радуются, ну, что поделать. Такая вот сильная нелюбовь к нам. Уж не знаю, с чем она связана. Опаснее дурака Байдена, дурак с инициативой. Трамп, пишет Вейл. А мне все-таки видится, что они одинаково опасны. Вот не вижу я, чтобы Байден был такой весь никчемушный дурак, а Трамп, он весь такой дурак к чемушный. Они, по-моему, одинаково опасны. Они просто по-разному дурковали, вот, и изображали, что они меняют мнение, у них какое-то там непонимание ситуации, не та информация до них дошла. Но если посмотреть стратегически, как они действуют, действуют они все равно в одном ключе. Смысл весь заключается в том, чтобы задавить всех своих оппонентов, вот, кстати, оппонентов они сами назначают, вот, задавить всех конкурентов, оппонентов, не дать никому развиваться и развиваться за счет других, все, больше никаких идей светлых нет. Трамп говорил, что он госдолг будет каким-то образом уменьшать, так вот, госдолг уже 38 триллионов. Трамп говорил, что он сократит расходы на вооружение, он их увеличил, эти расходы на вооружение. То есть болтовня какая-то идет для, видимо, там, для избирателя, потому что хотелось избраться. Ну вот избрался, а давайте смотреть, что он делает. Наверное, есть какие-то дела, которые отличают его политику от политики Байдена внутри Соединенных Штатов Америки. Вот он любит порисоваться там на фоне флота и армии американской, проводить какие-то парады, еще что-то. Но это нас как волнует, что он проводит эти парады или не проводит он их. Ну, проводил бы Байден парады или не проводил бы парады, ну и что? Как это нас касается? Откровенно говоря, никак не касается. Нас интересует внешняя политика Соединенных Штатов Америки, и то, что они используют внешнюю политику для того, чтобы решить внутриполитические вопросы. Ну, они это делают. Ну, и понятно, что все так делают, но они это делают особенно откровенно, это просто заметно. Украинцы верят, что им кредиты простят, пишет Сергей. Конечно, простят. Единственное, что и украинцев не будет на этот момент, ни одного живого, а так, конечно, простят. Один налог какой-нибудь снизят на предвыборной кампании, пишет Барает. Ничего не изменилось. Трамп уже хвастался, что Обама поставлял украинцам одеяло, а Трамп джавелины. И что в его первую каденцию было введено рекордное количество санкций против России. Еще до начала СВО, пишет Василий. Да, и это было, Василий. Подтверждаю, не спорю. Ну, потому что президент США ничего не решает. Он говорящая голова, пишет Ник. Ну, с одной стороны, наверное, так, а с другой стороны, все-таки не так. Какую-то часть вопросов может решать американский президент? Может. Другое дело, хочет ли он это делать, или, может быть, не хочет по каким-то причинам, или, может быть, какое-то давление на него оказывается, еще что-то. Но, опять же, это попытки разбираться в их проблемах. Нас, наверное, больше должно интересовать, что они конкретно делают. Хотя, конечно, знать о причинах их поведения тоже, наверное, стоит. Другое дело, если мы не можем повлиять на эти причины, то какая нам разница? Какая нам разница? Если мы знаем, что они будут против нас усиливать свои там негативные воздействия против нас будут усиливать. Если они будут на нас давить дальше во всех тех сферах, в которых они могут давить. Угрожать ракетами какими-то, даже если они их не передадут. Бить по нашим доходам, разнообразным абсолютно. Пытаться раскачать ситуацию внутри страны. Лишать нас неких возможностей, ну, чисто там бытовых они пытались, да, лишив нас там доступа к своей технике, еще чему-то. Но вот, слава богу, есть Китай, который эти вопросы закрыл. Какой процент украинцев на самом деле на стороне русского мира, но молчат, то есть боятся? Ваше мнение, пишет Евгений. Я думаю, Евгений, в процентах-то я вам не скажу. Но я полагаю, что большинство людей всегда и везде, они вообще, опять же, индифферентны. Они примут то, что будет, да? Вот, они в определенный момент зачем-то и почему-то приняли бандеровцев как власть, вот, подстроились под них. Ну, то есть они примут все, что возможно. Много ли людей сейчас страдает на Украине? Я думаю, что многие страдают. Страдают ли, кстати, те самые, которые поверили во все эти бандеровские идеи? Ну, конечно, страдают. Некоторые из них даже уже и не страдают, в том смысле, что отмучились в кавычках. Ну, вы поняли. Ну вот, страдают ли люди, которым вообще до фонаря политика? Конечно, страдают, но помните, есть такая формулировка, если вы не интересуетесь политикой, это не значит, что политика не интересуется вами, да? Вот. Поэтому, ну что? Люди в большинстве своем подстраиваются под то, что происходит. Почему? Потому что настоящих буйных мало. Вот по поводу настоящих буйных. Восставший Донбасс, Крым, который сказал свое веское слово. Если бы Киев сказал свое веское слово, да, и в определенный момент не допустил бы ко власти вот эту всю свору, то и Киев бы сейчас был с нашей стороны, на нашей стороне, и с нами боролся бы со всякими негодяями. А может быть, вообще бы уже бы ничего и не было, если бы Киев мог отстоять сам себя. Кого-то купили, кто-то не интересовался, кого-то обманули, кого-то запугали, кого-то убили. И в итоге сформировали такую систему, при которой существует некое квазигосударственное образование, которое не имеет средств к существованию, не имеет ничего своего и действует и против России, вот, на, по сути, вот этих вот, на этой подпитке постоянной со стороны Запада. Отключается западная подпитка, заканчивается нынешняя так называемая Украина и ее режим моментально. Боевые действия прекращаются, поскольку... Как бы, а что, а зачем они? Вот что, кто с кем воюет? Вот представьте себе, завтра нет киевского режима. Кто с кем воюет? Кто? Сами мужики себя бусифицируют, отправляют на фронт или как? Ну, как это происходит у них там? Ну, давайте будем откровенны. Поэтому ситуация такая, какая она есть, именно потому, что Украина такая, какая она есть. А она не самостоятельная и не предвидится никакой самостоятельности. Мариуполь, курортный город, друг ехал туда жить и нас зовет, хотя недавно, пишет Федоров. Сгоняйте, посмотрите, действительно так и есть, Мариуполь, курортный город. А можем отключить подпитку Украины, пишет Алексей. А как? Географически, да, территориально это сделать, если только закрыть всю границу с Европой. Ну, как это сделать? Можем ли мы технически это сделать? Это огромная задача, сложнейшая. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, октябрь, день 23. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. ДК написал, вчера одно европейское издание сообщило, что если не подпитывать Украину, то денег на существование страны хватит только до апреля. Это в том режиме, в котором есть, они рассчитывают. А если прекратить, то не хватит ни на сколько. Сразу все схлопнется. 4 балла пробки в Москве, плюс 6 градусов. Мы провели тренировку ядерной триады. У нас в доктрине указано, что если будет угроза государству, то можем применить любая угроза, а не только военная. Экономика там же, пишет Алекс Поляков. Ну, в доктрине прописано, что мы, то, что мы сочтем этой угрозой. Да? Это важно. К вопросу о независимости Украины. Там несколько дней назад Кабмин утвердил бюджет на 26-й год. Раньше США. В нем предусмотрены доходы на уровне 2,9 триллиона гривен, расходы на уровне 4,8 триллиона гривен. Таким образом, дефицит 2 триллиона 500 тысяч гривен. Почти 50%, пишет Василий. Еще интересно, что из этого вообще украинские деньги. Да. Ну что, с Трампом вроде бы все понятно, наверное. Или еще хочется о нем поговорить. С другой стороны, а что еще у нас? Что-то еще есть у нас, кроме Трампа и его, изменяющейся, как нам кажется, натуры. А на самом деле, ну вот я все-таки говорю о том, что, по-моему, ничего удивительного в его действиях нет. И никаких изменений, например, я не наблюдаю. Если не смотреть на каждодневные его заявления, а смотреть только на то, что он делает. в принципе, делает он одно и то же постоянно и движется в одном и том же направлении. И я не вижу, чтобы это направление каким-то образом отличалось от того, которое, от того направления, в котором двигался Байден или кто-либо вообще там, из американских президентов в отношении России, а до этого еще и Советского Союза. Вот. По-моему, все время одинаково в этом смысле. Работа у него такая, пишет Светлана. Да, да, работа такая. Как еще это охарактеризовать? Наверное, и никак. Вообще не хочется о нем, да? Ну, а о чем хочется? Давайте о чем-нибудь еще поговорим. Давайте просто сложно оторваться от этой повестки, потому что американцы все время, так сказать, вкидывают. Они всегда хотят, чтобы о них говорили, и о них говорят. Но, может быть, нам стоит просто раз и навсегда для себя решить, что мы прекрасно понимаем их планы стратегические. И в этих стратегических планах никакой там России сильной, мощной просто не прописано, не придумано. Там придумана Россия, которая должна выполнять те условия, которые ей выставляет Запад в любой момент. Ну, то есть она должна просто подчиниться. Ну, и либо вообще быть уничтожена. Это, кстати, может быть одним из условий Запада. Да, наверное, самое честное условие с их стороны, если бы они это прямо говорили. И когда они прямо об этом говорят, я вдруг понимаю, что это порыв честности, прилив честности с их стороны. Давайте о Борисе Джонсоне, пишет Сергей. А что о Борисе Джонсоне? Что Борис Джонсон? Борис Джонсон, экс-премьер Британии, что-то заявляет в своей русофобской манере. Ничего там тоже нового, удивительного нет. Лишний раз сказать о том, что у него плохая прическа, и он вообще выглядит как чучело какое-то огородное, можно, но это ведь ничего не меняет и ничего не дает. «С добрым утром, давайте о прекрасном», пишет Андрес. Давайте, что прекрасно, как вы думаете? «Мужик-то, который с ним здоровался, погиб», пишет Сергей. А может и хорошо, что нет переговоров с Трампом. Возьмем Одессу, укры сами запросят мир и на все условия согласны, пишет Том. Ну, так-то, конечно, вы хорошо пишете. Другое дело, что взять Одессу, это не то чтобы очень легко, да? Учитывая еще и тот момент, о котором мы с вами говорили, что у Украины есть тылы в виде Евросоюза и Соединенных Штатов Америки. Есть вот эта возможность получать вооружение в каких-то совершенно неограниченных такое ощущение количествах. Ну, они ограничены, наверное, только возможностями производственными западными, но они, опять же, эти производственные мощности свои наращивают, пытаются, во всяком случае. США производят высокотехнологичную продукцию, и поэтому считают себя сверхчеловеками, пишет Евген. Ну, они, как сказать, считают ли они себя сверхчеловеками? Не знаю. Считают ли они себя лидерами в этом мире? Да. Справедливо ли они считают себя лидерами в этом мире? Ну, судя по тому, какие они действия себе позволяют, и как они позволяют давить на других, и какие у них рычаги воздействия есть, они действительно все еще пока, так скажем, лидеры. Главные здесь. Их лидерство конструктивно? Нет, оно деструктивно. А деструктивно по отношению к кому? К тому, кого они определили в конкуренты, и того, кого, к тому, кого они определили автоматически во враги. Почему они кого-то определяют во враги? Ну, потому что они видят, что у кого-то есть потенциал для того, чтобы организовать собственную жизнь и жизнь других стран вне контекста Соединенных Штатов Америки. А это лишает Америку этого как раз-таки уникального статуса. И вот они за этот уникальный статус гегемона, страны, которая решает везде и все, они как раз-таки и борются, если так можно выразиться. Естественно, чужими руками. Естественно, конечно. «Трамп ящер», пишет Сергей. «Все те, вот те, кто призывает взять Одессу, Харьков, Киев, они хоть бы чуть-чуть понимали, сколько это потерь? Думаю, нет», пишет Денис. Денис, ну опять же, вот когда говорят про то, как вот, а понимают ли они, не понимают, тут легко нарваться на то, что люди вам ответят, что понимают, Денис, поскольку те, кто нам пишут, могут быть, например, вполне себе участниками специальной военной операции, которые сейчас, например, находятся здесь в отпуске, или это могут быть люди, которые уже несколько раз были, да, в зоне проведения боевых действий и так далее. То есть тут мы же не знаем, с кем мы и в какой момент разговариваем. Что касается взять Одессу, ну, конечно, если сейчас это пытаться делать, это, как вы говорите, правильно абсолютно, это было бы очень жестко, и это потребовало бы очень больших потерь. Другое дело, как я понимаю, мы пошли по такому пути, который можно охарактеризовать следующим образом. Перемалывать противника там, где он есть. И раз уж он есть на линии боевого соприкосновения там, где он есть, там его и перемалывать. Вот, и, вероятно, никаких других вариантов, в общем-то, нет. То есть есть вариант, вот мы, кто-то сказал же, да, а как отрезать их от снабжения. Я говорю, надо контролировать границу с Польшей, ну и не только с Польшей. То есть не должно быть границы общей у Украины с Западом. Ну просто не должно быть ее. Тогда это позволит отрезать их от снабжения. Как это сделать, ну, пока не, совершенно непонятно и не представляется возможным. Соответственно, какие еще варианты? Варианты дальнобойные удары, выбивание их потенциала там, при помощи ракетных ударов, ударов фабами с модулем планирования коррекции и так далее, да, повышенной дальности. Вот мы вчера обсуждали, у нас там новая бомба-ракета появилась, так вот можно охарактеризовать. Наполовину бомбы, наполовину ракета. Классная штука. Вот, ну и опять же, все понимают, что выбивать-то можно и получается это делать, но это не дает тебе возможности контролировать территорию, да, а без контроля территории ты не можешь, так сказать, до конца подавить потенциал военного противника. Соответственно, что еще можно сделать? Еще можно перемолоть противника на линии боевого соприкосновения. И из всех тех вариантов, которые мы сейчас с вами так вот, скажем, перечисляем, они, естественно, еще есть, другие какие-то наверняка варианты. Этот представляется самым реальным на данный момент, я так понимаю. Возможно, я ошибаюсь, но я так полагаю, что это самый реальный вариант. Вот. США находятся в кризисе, так как научились извлекать прибыль, не развивая реальный сектор экономики. Это их убьет. Нам нужно просто пережить момент их смерти, пишет Project Master. Сделать аналогичный канал в Максе, чтобы можно было вам писать не через западную инфраструктуру, сервера ТГ на Западе, пишет Алексей. Алексей, еще раз говорю, я тысячу раз говорил и еще раз в 1001 раз скажу. Проблема того, что у меня не появляется канал в Максе, не во мне, а в том, что РКН никак не хочет дать моему каналу в Телеграм рейтинг или как это называется, А+. Все документы я уже 1000 раз оформил, 1000 раз им отослал. Все они это должны были сделать в течение 10 дней. Во всяком случае, так сообщается это у них. Не происходит этого. Понятия не имею, по каким причинам. Понятия не имею. Совершенно вот эта странная система, при которой тебе для того, чтобы получить канал в Макс, нужно сделать так, чтобы у тебя был канал в другом месте с 10 000 подписчиков. И мало того, что он должен быть одобрен РКН, а он одобрен у меня РКН, еще нужно разместить в нем бота от РКН, который даст рейтинг А+. И вот этот чертов рейтинг А+, плюс он мне никак не дает. Я все сделал для того, чтобы это произошло, этого не происходит. Все, я не знаю, что я могу для этого сделать. Я могу вот в эфире просто говорить об этом. Все, более я ничего не могу сделать. Все документы, которые надо было оформить, я оформил. Все условия, которые надо было выполнить, я выполнил. Я вот жду, сижу. Сделал я это, наверное, месяц назад. И вот сижу, жду. Когда, что, где, как-то должна появиться вот эта штука А+. Вот она не появляется. Живет там этот бот у меня в администраторах своей жизнью какой-то, а вот эта штука А+ не появляется. Ничего не могу поделать с этим, дорогие друзья. Вот ничего не могу поделать. Все условия с моей стороны выполнены. Очень хочу канал в Макс, но не могу. Вот такая история, понимаете? Что вам туда не надо, пишет Светлана. Надо, надо. И вообще надо было еще одним из первых. Но вот такая вот ситуация. Не хотят, чтобы Гудошников был в Максе. Вот такое ощущение, что не хотят, да, Старлей. Может, обиделись на меня, я не знаю. Надо еще раз, 100% заявление затерялось, пишет Алекс Поляков. Заявление оформляется в виде электронном. Там бот. Вот этот бот, да я вам сейчас просто скажу. Господи, это все... Так, секунду. Вот. Вот, заявление отправлено на регистрацию в РКН, стандартный срок верификации в перечне Роскомнадзора и получения отметки А+, составляет 10 рабочих дней. По решению Роскомнадзора этот срок может быть продлен. Так, 29 сентября я это сделал. Сейчас 23 октября. 29 сентября начались 10 дней, и они не заканчиваются. Понятия не имею, почему. Понятия. Ау! Ау! Пожалуйста. Да? Все. РКН — это Роснаркоконтроль? Нет. Это не Роснаркоконтроль. Это Роскомнадзор. А про НДС не будем, пишет Митя Яни. Да я говорил уже про НДС, можем еще раз сказать. Я считаю, что снижение потолка с 60 миллионов до 10 для индивидуальных предпринимателей – это ужасно. Потому что 10 миллионов в год – это вообще непонятно. И дальше хотят вводить НДС. Да? То есть мало того, что ты по ОСН идешь, там, допустим, еще плюс НДС. НДС у нас начинается с 5%. И, соответственно, все доходы, которые выше там, 10 миллионов, уже плюс 5%. 11 плюс 5, 6 плюс 5 – 11. Да, все правильно считаю же. Да, 6 плюс 5 – 11. Вот 11% уже будет. И там при определенной сумме еще больше, ну, вы вот это знаете. Как-то уж сильно мелко надробили. Видел, что пытаются сейчас некоторые депутаты, по-моему, от новых людей. Сейчас вот первое чтение прошло, вроде как одобрили эту историю, все равно. Они пытаются сказать, что, ребят, ну вот 10 миллионов это очень-очень-очень странно, и это очень-очень мало. Вот. Понятно, что прямо малый бизнес, а это прям малый бизнес. Это прям не средний, а прям малый бизнес. Стал стонать по этому поводу, но пока не услышан. Будет ли услышан? Большой вопрос. Большой вопрос. А почему бы не говорить в новостях так? Землю накроет мощная магнитная буря, люди с хроническими заболеваниями почувствуют себя лучше, усилятся когнитивные функции, пройдут головные боли и улучшится настроение, пишет Дмитрий. А потому что нельзя говорить... Ну, как бы, можно, но вообще в новостях стараются говорить правду. То есть, от магнитных бурь здоровье не улучшается, насколько я знаю, а наоборот. Поэтому предупреждают людей, что им может быть плохо и так далее. Доброе утро, а что там с интернетом? И регистрироваться надо будет, пишет Роман. Пока таких вещей не видел, что в интернете надо было бы регистрироваться. Я не против зарегистрироваться, если нужно будет в интернете, входить в него по паспорту. Единственное, что хотелось бы, чтобы это работало не так, как бот РКН в Телеграм. Если это будет такое, я могу пропасть на год или на два из интернета, потому что будут заявку мою рассматривать. Никак не могут рассмотреть. Что там рассматривать, я не понимаю. У меня канал имени меня. Что там рассматривать? Что-то рассматривают, сидят. Вот. Потом выяснится, что что-то не так, там заполнено. И ладно бы была бы какая-то обратная связь. Как-то обратной связи не наблюдается особо. Просто не хотят вас там видеть, пишет Вячеслав Моряк. Вот, видите, пятая колонна засела. А почему... Да, так, еще же. Социальный рейтинг, начало, пишет Алексей. Ну, я знаю, что все друг друга пугают всеми этими социальными рейтингами и прочим, но так или иначе социальный рейтинг всегда существовал. Да, элементарно даже вот вы заказываете такси. И там по какой-то причине не только вы ставите оценку водителю, еще водитель ставит оценку вам как пассажиру. Вот. Я так всегда гордился, что у меня пятерка. Потом в какой-то момент смотрю, а у меня не пятерка, а 4,8 с чем-то там, да. И я такой думаю, интересно, почему? Ну вот нет, просто интересно, почему. Чтобы вы понимали, я на такси езжу следующим образом. Во-первых, я всегда трезвый. Во-вторых, я всегда здравствуйте, до свидания. В-третьих, я никогда не болтаю. В-четвертых, я не говорю, включите мне, пожалуйста, то-то, переключите. Я просто спокойно сижу, занимаюсь своими делами. Я никак не мешаю. Я опрятен. Я дружелюбен. Но какая-то скотина поставила мне почему-то не пятерку. У меня вопрос. Почему? Но вы знаете, в чем самая интересная, как бы, история? Ты не можешь узнать, почему. То есть ты даже если захочешь, ты не можешь этого узнать. Вот. Думаю, ладно, а если оставлять на чай? Смотрю, рейтинг вверх пошел. А, вон оно что. То есть я тебе денег не дал дополнительно, ты на меня обиделся. Ах, вон оно какие. Ах, вон вы какие рыбы. Все с вами понятно. Что вы за птицы? Ага. Пристегиваешься, пишет Лев. Сразу. Сразу. Реально? Нет ни единой причины, по которой мне нельзя поставить пятерку. Почему этот строгий учитель под названием таксист ставит мне не пятерку, а четыре? Вот и вообще нет ни одного объяснения. Потому что, ну, приятнее пассажира найти невозможно. Понимаете, я не веду пьяных разговоров каких-то там, и вообще никаких разговоров. Здравствуйте, до свидания, спасибо большое, всего вам доброго. Я не хлопаю дверью в автомобиле, чтобы вы понимали. Я сам давно и много езжу на автомобилях, я не хлопаю дверью в автомобиле. Даже если в автомобиле нет в дверях доводчиков, я умею закрывать ее с небольшого расстояния, аккуратно вот просто чук и закрыл. Все. Ничего, понимаете? Я не пинаю в спину водителя, там вот это вот. Я не поднимаюсь так, вот не хватаю за кресло, за спинку, и когда, ну все, до свидания, там вот это. Нет, такого нет. Вообще ничего. То есть прям я не знаю ни одной претензии. Это единственная претензия, которая может быть, а что ты такой, молодец, ты хорошо, прям все, даже что ты, даже не пьяный, что ли? Вот так, я не знаю, какой-то... Если просто какой-нибудь водитель не любит культурных пассажиров, ты слишком идеальный, это раздражает, пишет Федоров. Вот-вот, скорее всего, слишком идеальный, подозрительно идеальный. Скажут, это из каких-то, наверное, структур человек, да? Что-то он какой-то слишком идеальный, тайный покупатель. Да? «Вези меня, мразь, не говорите», пишет Виктор. Нет, нет, вообще, вот правда, ну вот вообще нет. Ну, не опаздываю. Если вдруг в какой-то момент я понимаю, что задерживаюсь, я обязательно об этом пишу, то есть вот так и так задерживаюсь. Или если вижу, что таксист не может найти, куда подъехать, я не стою просто с мордой кирпичной и не жду, когда он подъедет. Я ему звоню, говорю, вы немножко в другое место уехали, вот сюда, пожалуйста, подъезжайте. А, да, хорошо, все, вообще никаких проблем, вообще никаких проблем. Таксисты слушают вашу программу, пишет Олег. Спасибо большое, спасибо большое. Так вот скажите мне, почему ваш собрат так себя плохо повел? Почему он мне поставил рейтинг не пятерку? Я вообще-то стараюсь. Я реально сажусь всегда в такси, как будто бы я экзамен сдаю. Правда. Это по поводу социальных рейтингов. Они есть. И никуда от них не деться, дорогие друзья. Вот. «Не сошлись в политических взглядах», пишет Олег. «Я не обсуждаю политику с водителями такси. Я не нагружаю людей этой информацией. Я не то чтобы хожу по улицам и всем пытаюсь рассказать что-то про Америку и Дональда Трампа. Вот я вам честно скажу. Ну нет такого у меня. Не замечено. Таксист просто был либерал. Это протест», пишет Алекс Поляков. Допустим, таксист был либерал. Но я-то ему ничего о себе не говорил. Я просто сел и ехал. Допустим, приехал этот либерал в нашу страну, вот, и водит такси. Надо, чтобы без причины низкую оценку ставить не могли, пишет Касс. Вот! То есть хотелось бы объяснение там. Мне этот человек не понравился, потому что у него не было улыбки на лице. Ну, хотя бы так. Но я не улыбаюсь, конечно, да, вот этот момент. Вот, наверное. Я не улыбаюсь. Я просто говорю, здравствуйте. До свидания. Всего вам доброго. Они думают, может быть, что я недостаточно приветлив? А такими ехал такой и думает, узнал я тебя, пропагандистская морда, пишет 506-й. 506-й, как-то такое ощущение, что это не таксист так подумал, а вы сейчас написали. Неприятно стало в какой-то момент. Нет, люди ко мне относятся хорошо, и я к ним отношусь хорошо. А если это не так, то колеса поколю просто в следующий раз, и все. И что будете делать? Колеса вам поколю. А? Выйдешь во двор, а колеса покололи. И кто это? А никто, я не узнаешь никогда. Колоть буду между протектора. Понял. Закручу туда этот саморез и все, и что-то да. Сказал бы какой-нибудь негодяй. Слава богу, я не такой человек и никогда так не буду поступать. И поперек надо резать, поперек, пишет 506-й. Сказал бы какой-нибудь бандит, да, 506-й, но мы не такие. Таксист Алексей, я так понимаю, что таксист не коренной житель России, а вы в косухе и весь в черном. В какой косухе? Дед, вы как меня вообще представить? В какой косухе я? В каком черном я там хожу? В косухе и черный хожу. Ну что это такое? Ей-богу, синие волосы у меня. Ну, с другой стороны, если все думают, что я хожу в косухе, в черном, у меня синие волосы, вот, и бандана Алиса, наверное, по крайней мере, это увеличивает мои шансы на безопасность, да. Я именно так и выгляжу, дорогие друзья. Я высокий блондин с голубыми глазами, с майкой Ария. Ну, вы поняли. Может, некоторые таксисты не любят, когда на передние сиденья садятся? Я не сажусь на передние сиденья. Я сажусь всегда на заднее правое. Вообще не сажусь на передние сиденья. А зачем мне садиться на передние сиденья? Нам что там, друг друга за коленку держать? Я не понимаю, зачем садиться на передние сиденья. На передние сиденья сажают людей совершенно с понятными целями. Чтобы держаться за коленку. Я не хочу, чтобы таксист держал меня за коленку. И уж тем более не хочу держать его за коленку. Я не сажусь на переднее сиденье. Я сажусь максимально далеко от таксиста, от любого водителя вообще, в диагональ. Да?
Но ведь я могу садиться позади.
А? А как вам такое? А если я буду сидеть позади и рассуждать на тему душителей, убийц, маньяков, неприятно, страшное дело. А может, водила подумал, что кто-то в салоне испортил воздух, так сказать, пишет дело техники. Так ничего себе, сам испортил и сам подумал, я тут при чем? Или что такое, я не понимаю. Обманули вчера таксиста, заплатили и не поехали, пишет 506. Плохо слушаете, трудно толкать спину, сидя на переднем сиденье, пишет Гзар. Тварь я дрожащая, задается вопросом Алекс Париков, но, кажется, интонационно не оставляет нам вариантов. Где второй-то? А вы сильно душитесь, Алексей? Вы про духи? Нет, я редко использую духи, дорогие друзья. Я предпочитаю мыться. Да-да-да, это очень помогает, вы знаете, мыться, вода, душ. «Ле душ» — это очень удобно. Даже в камере у Саркози есть «Ле душ», и у вас должен быть «Ле душ». Ты просто моешься, и это прекрасно, это радостно. Духи иногда можно использовать, но это же опять для того, чтобы кто-то сидел рядом на пассажирском сиденье и держаться за коленки, и вот это вот все. Я не собираюсь держаться за коленку, я еще раз хочу вам доложить об этом, дорогие таксисты. Не собираюсь с вами держаться за коленки, и поэтому не буду выливать на себя тонны какого-то там одеколона. Нет, это не наше. Просто «Ле душ». 9.30 новости.
День 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. Давид говорит, рейтинг водителя обновляется ночью. Водитель, поработав день, на следующее утро узнает, что кто-то ему единичку поставил. И в отместку задним числом ставит всем вчерашним пассажирам единичку. Яндекс это видит и не убирает возможность постфактум оценивать поездки, так как чем ниже рейтинг пассажира, тем дороже для него поездка. Но и дело в том, что я не ставлю никому единички. Вот в чем дело, понимаете? Я не ставлю никому единички, и поэтому мне в отместку их невозможно поставить. Вот. Я вообще всегда вот это, знаете, как бы понравилось ли вам обслуживание нашего банка? Оцените по 10-бальной шкале. 10. Спасибо большое. Что-нибудь еще? Нет. Может быть, я этим и вызываю подозрения? Ах ты сволочь, значит, не понравилось, да? Как это 10? Ну, хотя бы 8 или 7, 10. Мне всегда так. Как вам в нашем, там, не знаю, в нашей больнице? Великолепно. Как вам еда? Мне очень нравится. Кормят хорошо. А как вам такси? О, это было потрясающе. Спасибо огромное. Вы люди труда. Я благодарен вам, что довезли мою задницу из точки А в точку Б. Спасибо большое. Я даже воду стараюсь не пить, если еду в бизнес-такси. Ну, типа, что я воды, что ли, не пил? Что это за водохлеб? Ну вот, пусть она красиво будет на месте, и зачем ее пить? Дом попил воды, потом на работе попил воды. Как-то так. Вот. Ого, бизнес-такси, пишет Константин. Конечно. Фу, ребята, конечно, и на бизнес езжу. Более того, я на бизнес-такси, если еду, я пишу, открою дверь сам.
Я сам открываю дверь. Сам ее закрываю, не хлопаю. Я не понимаю, почему мне можно поставить не пятерку. Я не понимаю, искренне не понимаю. Вот мне один слушатель написал, да все понятно, чаевые не оставлял, вот получай четверку. Тогда открывается новый вопрос. А за что вы оставляете чаевые водителю? Смотрите, я считаю, что чаевые, как таковые, если уж оставлять, их нужно оставлять за что-то экстра. Условно, ты задержался, водитель тебя подождал, это же время, правильно? И ты его благодаришь. Спасибо, что подождали. Просто сумму какую-то ему перечислил. Раз. Два. Ты перся с какими-то сумками, а я хожу без сумок. Ну, допустим. И водитель выбежал, и я все сложу. И сам сложил. Прекрасно. Ты сел в автомобиль, и водитель увидел, что тебе жарко. Он говорит, может быть, сделать попрохладнее? Сделал попрохладнее. Или ваши музыкальные вкусовые предпочтения, сударь. О, это, конечно, чаевые. Что-то должно быть экстра. Просто если ты идеально сел в машину в нужное время, вышел в нужном месте, не мешал, ну за что чаевые? Ну за что? Ну просто интересно, за что? Или вообще всегда надо? Ваше мнение, дорогие друзья. Полностью поддерживаю, пишет Роман. Ну вот, Роман, и то же самое с официантами, если честно, на мой взгляд. То есть, есть официанты, которые, вот они приходят, и от них хорошая энергетика. Вот они такие, здравствуйте, рады вас приветствовать. Видно, что человек старается. Если человек старается, а не просто тебе бросил лоханку с едой, то ложку туда и давай жри, да, это заслуживает отдельного внимания. Если вдруг человек как-то отстраненно работает, то как бы, а зачем? А почему это должно вдруг как-то оцениваться дополнительно, и какие-то свои деньги я должен этому человеку отдавать? С какой бы стати? Ну, он же не старается, он даже не пытается изобразить, что ему это интересно, что ему интересно заработать денег дополнительно, нет? Водитель условно сделал 20 заказов, кто-то другой, не вы, один из 20, поставил водителю единицу, а водитель не знает, кто поставил, и он мстит всем 20, вы попали под горячую руку, пишет Давид. Вот это идиотизм. Тогда, получается, эта система уродлива, надо менять, и так не должно быть. В смысле, он просто увидел, что ему кто-то поставил единицу, но не знает кто, поэтому на всякий случай всем единицу поставил. Здорово придумано. Очень правильно с чаевыми, пишет Татьяна. Чаевые отдавать надо наличными перед началом поездки, тогда и поездка будет более приятная для обоих, пишет Аркан. Аркан, давайте так, сначала услуга, потом оплата. Я понимаю, что это не везде работает. Девочки могут не согласиться, как говорится, но мы же как бы в другом мире, мы же мужики, решаем между собой. Да, правильно, сначала мы смотрим, как все произошло, а потом такие, ну, это, кажется, заслуживает там. Хотя, с другой стороны, подождите, нет, оплата-то производится. Оплата производится в начале, ты сразу начинаешь платить, правильно? Сразу начинаешь платить. Все, и особенно если это все с карточки идет. А это вообще экстра, типа, ну, так как с тобой ни с кем не было. Вот тебе еще сверху. Слушай, вообще просто потрясающе. Вот, сказка какая-то. Да, все так же, как и везде. Слушайте, я имею в виду в любой сфере услуг, конечно же. Я имею в виду парикмахерские, я имею в виду... что там я еще имею в виду? Продлевать будете поездку, пишет 506. Да, доехала и слушай. Так классно катаемся, давай еще. Чаевые — это перекладывание фонда оплаты труда с хозяина на клиентов. Это черная бухгалтерия. Не даю чаевые никому, пишет Костя. Ставьте цену так, чтобы всем было нормально. Это нечестная конкуренция. Вообще не понимаю, зачем таксисту чаевые давать. Водитель автобуса тоже людей возит, но ему чаевые никто не дает, пишет Лекс. Но я же говорю, экстра. Если водитель автобуса выбежит вдруг на остановке и сопроводит меня в открытую дверь, проходите, сударь, может быть, подержать ваши сумки. Ну, конечно, это чаевые. Я просто не знаю как, но как-то можно. Но водитель автобуса не выбегает и не встречает меня, поэтому извините. Извините. Если, например, я приду в метро, и машинист поезда из головного вагона, да, вот этого там самого главного, ну, самого поезда, так скажем, он выйдет и сопроводит меня и скажет, вот, пожалуйста, присаживайтесь, уважаемый сударь. Конечно же, это чаевые. Но такой возможности нет, я ни разу не встречал. Возможно, такое бывает, но вот со мной никогда не бывало. Сам водитель такси, ответ прост, отсутствие воспитания, либо проблемы личного характера. Никогда не ставлю один, просто желаю здоровья, пишет Геворг. Чаевые вообще унизительная процедура. Премия норм, пишет Алекс Париков. Это как за надпись «Леха Лох» в подъезде бить лицо всем соседям. Я про единицы всем пассажирам, пишет Александр. Да, потому что ты же не знаешь, кто оставил. На всякий случай мстишь всем. Раньше официантам не платили зарплату, поэтому были чаевые. А теперь у всех зарплата, пишет Татьяна. А как посмотреть рейтинг в такси? Интересно посмотреть, пишет Виталий. Да есть там в этих приложениях. Прям как в Мимино. Если мне приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно. Ага, тысячу раз лучше сделаю, еще есть такое выражение. Надо платить на чай в два раза больше стоимости поездки. Вот чего они ожидают, пишет Ренни. Это странно. Водители автобусов одного подмосковного маршрута за чаевые пускали в автобус без билета, пишет Ядот. Интересно. Да-да-да, Яндекс это знает. Если рейтинг пассажира ниже 4,85, то поездки дороже на 10%.
Секундочку.
А может, они специально сами ставят тогда? Сейчас я посмотрю. 4,85 должны быть, да? Так. А куда посмотреть? Куда посмотреть? Вот непонятно теперь, куда смотреть. А раньше было видно, а сейчас не знаю, куда смотреть. Моя не понимая, куда нажимай. Моя не разбирайся. Ай. Так, вот это вот. Вот это вот. Не знаю, карту мне только рисует. И не говорит, какой у меня рейтинг. А раньше я видел, где-то он был, этот рейтинг. Ну-ка, ну-ка. 4,88. Ха-ха-ха-ха-ха! 4,88. Неплохо, неплохо. Молодец, молодец. Но все равно противно. Должно было быть 5, а всего 4,8. У вас есть в природе пассажиры... А есть в природе пассажиры с рейтингом 2,0, пишет Улерих. Я думаю... Да, в багажнике их возят, наверное. Я думаю, это не очень законно, и тогда гореть он должен огнем. Яндекс этот пишет АК. У меня 4,85 считается включительно или нет, пишет Константин. Не знаю. Хорошо, что шкала не 15-бальная, пишет 506. Есть простой лайфхак. Как получать пятерки в такси? Нужно выучить по-узбекски. Салам алейкум. Хандайсон. Так, то есть, как дела? Все, пишет Сергей. А если это не узбек? Если это таджик, например, водитель? Или если он, например, кыргыз? Вот. Его устроит или не устроит? Ну, вообще, в принципе, салам алейкум работает всегда и безотказно, это я с вами согласен. Но я не могу сказать, что я все время попадаю на людей из нашего южного приграничья в такси. Иногда и довольно часто бывают люди, ну, видимо, либо из наших регионов, либо, может быть, москвичи, вот. Поэтому, короче говоря, русские, вот. Я попадал на человека, который, например... Одной рукой рулил, а другой изображал, что он играет на гитаре. Я полагаю, что сейчас, когда я расскажу об этом в эфире, все те люди, которые на него когда-либо попадали, они сразу же поймут, что они тоже ездили с этим таксистом. Потому что я никогда в жизни такого не встречал. Это у человека были такие беспалые перчатки, ну, типа байкерские вот эти вот, да? Ну, и водительскими их некоторые считают. Вот. И он даже не то, что рукой держал руль, он коленкой поддерживал руль снизу, вот так вот, поддерживал, ехал прямо, плохо его болтало. И руками вот так вот делал. Он слушал, если я не ошибаюсь, мне может память изменять, по-моему, он Скорпионс слушал. Типа, скорпы это вообще. Ты садишься, ты хотел послушать, может быть, что-то свое или ничего не слушать, но тебе приходится слушать, потому что там прям рок-концерт. И он прям... Потом что-то про сына мне начал рассказывать. Якобы сын летает на бомбардировщике, на каком-то, ну, что-то серьезное дело какое-то. Ну, вот просто вот такой человек, он там навеселе. У меня такой был товарищ по работе, старший товарищ, он на автомобиле ездил, у него всегда были с собой барабанные палочки. Серьезно. Он рулил одной рукой, а второй он играл по ноге, по правой барабанной палочке. У него играл вот этот вот какой-то джазец, я вот до сих пор не могу понять, что это за стиль. Там все время такой... Вот что-то такие-то ходы. Не такой джаз, который, ну, там, какой-то бибоп, а вот прямо такой... И он прям... Че, Лех, куда едем? На телевидении было такое. В Оренбургской области. Да, офигенный мужик на самом деле. Просто классный, на позитиве всегда. Не поверите, я даже купил себе барабанные палочки в определенный момент. Думаю, тоже буду так ездить. Неудобно. Честно вам скажу, неудобно. Немножко отвлекаюсь. Это надо быть барабанщиком, конечно, от бога, чтобы так вот... в дурку едем. Да, куда едем? В дурку едем. Окей. Да, а представляете, вот он и еще того таксиста взять. Один на воздушной гитаре, другой... Да. Теперь с закрытыми глазами давайте, мужики. Синкопа. Да, синкопированная там какая-то история. Может, кстати, мне кто-то подскажет, что это за стилистика вот такая, что это за музыка такая. Я никак не могу понять, что это за конкретный стиль. Мне нравится, как это звучит. Кстати, недавно напоролся на такую классную тему. Где-то там презентация каких-то пианино, каких-то органов электро в интернете. И там прям классные какие-то чернокожие парни играют. Ну, наверное, это блюз. Я не знаю, что это. Может, джаз, может, блюз. Я вообще, честно говоря, не могу понять в этом смысле. Эти отличия все очень сложные какие-то. Короче, круто звучит. Может быть, мы сможем послушать. Хочу поделиться с людьми. Мне так понравилось, как это звучит. Все равно Трамп уже все сказал на сегодня, да? Хотя, вот, сейчас я вам найду это аудио. И вот, может быть, вы, разбирающиеся в этих вопросах, вы мне подскажете, где бы мне такого больше найти, кто в таких стилях работает, вот, кто тут умеет, вот это вот все осуществлять, вот. Так что, может быть, будет неплохо. Так, сейчас. Так. Так. Иди, пойди, найди теперь. Так. А напишите мне что-нибудь, пожалуйста. Так, предлагаю сделать Трампу рейтинг в Яндекс.Такси 001, пишет Дед Зая. Подождите, его сначала надо изгнать из казаков. Вот, а потом уже будем разбираться со всем остальным. А? Может, химически была вызвана веселость, пишет Валентина. Чья? Стиль фанк, пишет Роман. О, фанк, да, это вещь. Фанк мне всегда нравился. Так, сейчас я вам эту... Интересную картинку вы мне отправили. Надо будет подумать, что она значит. Вот. Какой-то Кевин Пауэлл. А на гитаре какой-то Зиаре Уильямс. Тре Рейфорд Драмс Билли Пауэлл. Какие-то парни, не знаю. Какие-то чернокожие парни. Очень-очень радостные. В очках черных. Показывать можно, не показывать. Именно музыка. Музыка классная. Видимо, обсуждали с таксистом сектор газа, но был нюанс, пишет 506. О! Вот это вот. Ну, это что такое? Это начало, да? Нам надо сначала, конечно, включайте сначала. Поехали. Скорпионс, такая шляпа, пишет Лис Хитрый. Я этого не говорил, поэтому непонятно, какие ко мне претензии. Ой-ой-ой, вот это что за звук такой, а? Чудо. Чудо. еще ими командует. Он говорит им, что делать, и они делают.
Это на Хаммонде играет?
Ну, нет, нет, на Норде.
Норд Орган 3. Угу. Аналог. I feel good, y'all. Can I get a little bit more bass in the subs? A little more of Trey in the sub.
Джаз-рок это фьюжн. Это то, что фанк-блюз, джаз-фанк. Да, короче, вы не знаете, что это такое.
I did this song. This song is called Felt Like It. Just cause I felt like it, cause I'm coming to damn, so I just came up with this. Let's do the bridge right here. Bridge!
Ой, пошли, соло, соло пошли. Ну, нормально, да? Ну, говорят, соул. Якобы это соул. Точно, фанк-блюз. Рок нет, джаз нет, пишет дед. Шляпа имхо, пишет Алексей. Ну, я думал, как... все-таки, я думаю, этот стиль называется как-то иначе, если честно. Но, возможно, возможно, вы специалист и хорошо разбираетесь в этой теме и все такое. Не знаю, не знаю. Мне понравилось. Прям классно, если честно. Классно. Да, да, да. Что-то бы еще вам могу включить, конечно, если хотите. Да ладно, если не нравится, как хотите, что я тоже начинаю у вас это все. Надо ездить по радиостанции Владивосток FM из GTA 4, там сок собран русских песен, пишет Валентина. А пассажирам в такси надо ставить Cannibal Corpse или Slipknot, пишет 506. Такое ощущение, что вы мне пишете откуда-то из вообще 70-х даже. Да? Ну, на самом деле, не 70-х, конечно, 2000-х. 2025 год на дворе, слушайте. Вот. Время органа, я считаю, нет? Safety Duo — это топ в ударных, пишет Федоров. Нестареющая классика. Это про Cannibal Corpse, что ли? Да ладно, это вот это когда хочешь удивить, насколько ты тяжелый чувак, когда тебе 15 лет. И такой, что ты слушаешь? Я слушаю Cannibal Corpse. Там, да, я люблю вот эту вот натужную музыку. А из русского что слушаешь? Ну, там 5 диез, аматори, там. Это наше время! Зачем не женщина зовет на коллеги? Не, классно, на самом деле, тоже, да, конечно. Но просто я думаю, что вот этот порыв молодецкий, он, конечно, со временем... Тяжко дается. Мужики-то все-таки уже мужики, они же уже как будто. И вот потом бы оно сначала, а потом раз и смотришь, уже человек в церковь ушел. Ну, серьезно, вот есть такая история про солиста-аматори. Раз уже в церкви, оказывается, человек уже давно, он говорит, я что-то как-то пел, и думаю, а почему я не пою вот в церковном хоре? И ушел, все. Он говорит, вообще не тем путем шел. А, тихий ужас, пишет Дун Хулио. Ну, что поделать, люди слушают. Ну, ударник с басистом вообще могут вдвоем разорвать, пишет Лис Хитрый. Угу. Фильм «Одержимость» про барабанщика «Огонь», там вроде такой же стиль, пишет Бараэт. Да не, ну там прям совсем джаз как джаз. Там же они, что же они там играют? «Караван» они там играют? Что-то вот такое. Не, у меня проблема. Мне нравится звучание органное, вот. А найти органную музыку такую, чтобы она была не вот это там... Ну, что-то такое, вот, знаете, веселое, радостное. Это не так просто. Угу. Это как раз приходится у чернокожих парней искать. А их я плохо знаю. Просто плохо знаю. Я поэтому к вам и обратился. Но вы мне тут же подсказали и дали понять, что вы тоже не знаете. И спасибо вам большое. По крайней мере, мучиться не буду. А в эти все интернеты и искусственные интеллекты советуют чепуху вообще какую-то. Правда. А поэтому придется самому искать. Мамонов и Гаркуша тоже травились полжизни, а потом Попов в кино играли, и видно было, что не фальшиво, пишет Валентин. Включите гимн России, лучшая мелодия на все времена, пишет Дед Зая. Ну, тоже, гимн России для развлечения вам, что ли, включать? Гимн России — это важно, это часть нашего духовного самосознания. Когда мы слушаем гимн России, когда мы включаем гимн России, к этому надо подготовиться правильно. Да? С чистыми помыслами к этому подойти. А мы с вами тут веселились, сидели. Ха-ха, хи-хи. Поэтому прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.